Приказчиковые подошвы. Был в полевой приказчик Северьян Кондратич. Ох и лютый, ох и лютый! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь. В заводском деле он слишком вовсе не мороковал, а только мог человека бить. Избар был. Свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владения. Ну, огласка и вышла. Прикрыть никак невозможно. Суд да дело, Северьяна и присудили в Сибирь, либо на здешние заводы. А Турчининовым, владельцам, такого убойцу подавай, сразу назначили Северьяна в полевую. Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал. А в полевой перед этим старого-то приказчика на каленую болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Ну, драли, конечно, за приказчика-то, только виноватого не нашли. Никто его не садил, сам сел, угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Вот такая, видно, воля Божья, чтоб ему сзаду смерть принять. По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать. Ну вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он слишком смелый был, а все ж таки понимал, завод не деревня, больше опаски требует. Народ, видишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня, всякий с орудией какой-нибудь, клещами двинуть может, молотком содануть, сгибнет, либо полосой брякнут, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в волок, либо в печь головой сунуть. Угорел где? Подошел близко, его и затянуло. У поджаря же того приказчика. Северьян и набрал себе обережных, откуда только выкопал. Один другого могутнее до отчаяния. И все народишко откать последнее. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком, в кармане пистолет на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился. Ну, первым делом уставщика спрашивает, кто худо робит. Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь. Потаковщик где? Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком по насердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам слышка бил. Хлебом его не корми, любил над человеком поголиться. Такой уж характер имел. Убойца, одним словом. В Медную гору сперва все-таки не спущался. Без привычку-то под землей страшно. Хоть кому доведись. Главная причина — потемки. А свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блендочку дадут. Разбери, горит она, али так только вид дает. Ну и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный, потому что жить, что умирать, все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя хозяйка есть. Не любит, будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь новую моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забои народ бьет. Да каждый день в гору повадился. А распорядок у него один — как бы побольше людям худо сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю. Ну-ка, старый хрыч, приготовь к подъему, пообедать пора, намахался. С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю «готовь к подъему», вдруг голос. Да так звонко, будто где-то вот совсем близко. «Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!» Приказчик схватился. «Кто сказал?» Повернулся на голос. Да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал, а голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все ж таки виду не оказывает, будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а, видать, приуныла. Эти сразу сметили, сама погрозилась. Вот, ладно, перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно. Вдруг рабочие тот голос слышали, да теперь и посмеиваются про себя. Струсил, де Северьян. А это ему хуже ножа. Как он завсегда обхвалялся, никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат: «Эй, подошвы береги!» Это у них присловие такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает, надо мной смеются. Шибко его тем словом уколола. Не стало человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной, да и говорит своей тараве: «Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть». Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос. «Другой раз, Северьянка, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь». Приказчик на голос повернулся и повалился. Как и тот раз, ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились. Хоть каелкой отбивай. Вырвал все-таки. Только сапоги спереду оскалились, подошвы отстали. Притих приказчик. А как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то: «Слыхали что? В шахте». Те говорят: «Слыхали». «Видели, как ноги у меня прилипли?» «Видели», — отвечаю. «Как думаете, что это?» «Ну, те мнутся, понятно». Потом один выискался и говорит: «Не иначе эта медной горы хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде. А чем, непонятно». «Так вот, — говорит Северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать, да бабенку в горе прятать. Все штольни забои облазаю, а бабенку ту поймаю, и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?» и дома перед женой этак же похваляется. А та женским делом в слезы. О, дах, поберегся б ты, северьянушко, хоть бы ты папа позвал, чтобы он тебя оградил. И верно, папа позвали. Ну, тот попел, почитал, образок северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит: «Не беспокойся, Северьян Кондрачич, а в случае чего читай, да воскреснет Бог». На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все. Один приказчик гоголем похаживает, грудь выставил, плечи поднял, и, глядят, сапоги на нем навешенькие, как зеркало, блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит: «Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он 20 лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому 50 рублей награда». Ну, спустились, значит, в гору, и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а арава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись один за другим. Вдруг приказчик видит, впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блендочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал: «Стой!» Она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потом видят: неладно дело, сама это. А назад податься тоже не смеют. Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души. И вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик, перед ним девица, красоты неписаной. А брови у ней сошлись, и глаза как уголья. «Ну, — говорит, — давай разочтемся, убойца. Я тебя упреждала. Перестань. А ты что? Похвалялся меня плеткой с 5 раз забить. Теперь что скажешь?» А Северьян в горячах кричит: «Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда стерву!» Это он своим слугам. Думает, тут они близко, а сам чует: ноги у него опять к земле прилипли. Уж не своим голосом закричал: «Эй, сюда!» А девица ему и говорит: «Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет». И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена, ровно никакой штольни не было. «Теперь что скажешь?» — спрашивает опять хозяйка. А приказчик, он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, выхватил свой пистолет, вот что скажу, и хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, в коленк приказчику бросила и тихонько молвила: «До этого места нет его». Как приказ отдала, и сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл: «Матушка, голубушка, прости, сделай милость, внукам-правнукам закажу, от места откажусь, отпусти душу на покаяние». А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула: «Эх ты, — говорит, — погонь, пустая порода, и умереть не умеешь. Смотреть на тебя с души воротит. Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала! Хозяйка подошла, чуть задела рукой, а глыба и свалилась. А хозяйка как растаяла. А в горе переполох. Ну как же, штольня обвалилась, а туда приказчик со всей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали, откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину всесерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот дива, которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кое хоть маленько стыд имели, те только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя, глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Устали оглядывать ее и видят, с одного-то конца она шлифована. Что думают за чудо? Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать. Да и увидели посредине шлифованного места две подошвы сапожные, навехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно в три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин, как увидел, подошвы, так в слезы ударился. Вот какой у меня верный слуга был. А потом и говорит, надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить. Послали сейчас же на мрамор за самым хорошим камнерезом, а там тогда Костоусов на славе был. Привезли его, барин спрашивает, можешь ты тело из камня вызволить, и чтоб тело не испортить? Мастер оглядел глыбу и говорит, а кому обой будет? Это, говорит барин, уж в твою пользу, и за работу заплачу не поскуплюсь. Ну, что ж, говорит, постараться можно. Главное дело, материал шибко хороший, редко такой и увидишь. Одно горе, дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахит потеря. Барин даже огневался на эти слова. Не о малахите, говорит, думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть? Ну, это, отвечает мастер, кому как. Он лишь вольный, Костоусов-то был, ну и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело, либо одежи были, там все пустая порода. А кругом малахит первосортный. Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить, как человека. А мастер Костоусов жалел. Кабы знать е, говорит, так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика. От него, видишь, что осталось? Одни подошвы.